То, добрый вечер. Шалом алейхем. С Божьей помощью мы продолжаем урок по книге Дерех Хашем. И мы закончили уже первую часть и переходим теперь ко второй части. Значит, это вторая часть занимается ашгахой или проведением Всевышнего. Значит, первая глава, она короткая достаточно, она занимается проведением Всевышнего в общем и целом. То есть объясняет как бы смысл проведения. Вы знаете, что провидение, то есть вера в то, что существует в этом мире провидение Всевышнего, это одна из основ веры, которая перечислена среди 13 основ веры Рамбама. Вот. И, то есть если понимать эту, скажем, основу примитивно, то это всего лишь как бы вера в то, что Всевышний сам лично наблюдает за всем происходящим в этом мире. В этом, собственно говоря, идея этой веры. Но я заранее как бы предваряю, что согласно тому, что здесь говорит Рамхаль, согласно тому, что он объясняет, вера в провидение – это не просто вера в то, что Всевышний за всем наблюдает, а главная идея в том, что мир просто не может существовать в каком бы то ни было без ежесекундного провидения Всевышнего. И сейчас мы это, в общем, рассмотрим. То есть это как бы общее представление о провидении, с этого все начинается. Так вот, у нас первая глава, значит, о провидении Всевышнего в этом мире в общем и целом. Значит, еду умывуаргу, шеколя невро им кулам, ше невру, бен ильоним, бен тахтоним, гына невру лифи, широта богем, хахма ильяна цорых, ватолит лимашу тахлита клали шелябрия. Значит, прежде всего, известно, понятно и очевидно, что все творения, которые были сотворены, как высшие, значит, то, о чем мы говорили раньше, да, то есть какие-то отдельные силы, да, там, или ангелы, да, как и нижние, они были сотворены, потому что высшая мудрость видела в них какую-то необходимость и пользу ради того, что является общей целью всего творения. То есть, другими словами, все, что в этом мире сотворено, сотворено не случайно, а по замыслу Всевышнего. И не просто по замыслу Всевышнего, а по очень конкретному замыслу ради конечной цели. То есть для достижения конечной цели, которую Всевышний в этом мире поставил, нужны абсолютно все создания и абсолютно все события, которые в этом мире происходят. Ну, пока мы не рассматриваем свободу выбора человека, которая может как бы повлиять, в общем, на наше видение каких-то вещей, а так, в принципе, все создания и все, что с ними происходит, по воле Всевышнего, все это происходит только потому, что это необходимо ради высшей цели. То есть у всего есть своя цель, предназначение. То есть это, в общем-то, должно быть очевидно. «Веколь хукатейгим, мишпатейгим ативи, мухку, удбау, кефи, маши, газра, хахмайлина, йот, наот». И все законы, значит, и все как бы аспекты природы, которые были заложены в эти самые сотворенные создания, о каких бы созданиях мы ни говорили, значит, все они заложены именно такими, как видела их необходимыми высшая мудрость. То есть и все законы тоже. Ну вот, например, на уроках Берешит мы занимались землей, которая согрешила. Ну, Раши приводит Мидраш и говорит о том, что земля, которая получила заповедь произвести дерево плод, она произвела дерево, которое дает плод, а не дерево плод. То есть об этом была речь. Вот. Об этом была речь. То есть так говорит Мидраш, который Раши приводит. Земля согрешила. То есть Всевышний дал ей одну заповедь, а она как бы сделала что-то другое. То есть как бы так получается. Вот. На самом деле Гурарий объясняет, что хасу халила. То есть ни в коем случае нельзя думать, что земля это как будто бы человек, у которого есть свобода выбора, и у нее как бы к ней может быть отнесено такое понятие, как грех, в смысле неисполнения приказа Всевышнего. Гурарий очень подробно, как бы, с такой достаточно философской точки зрения, он объясняет, что суть в том, что природа земли, как исполнителя как бы приказа Всевышнего, как того, кто должен был произвести растение, она была такова, что приказ Всевышнего она могла исполнить, эта земля, только так, как она исполнила. Это вот пример природы. Теперь понятно же, опять же, с философской точки зрения, что Не было в этом никакой ошибки. То есть Всевышнему по каким-то причинам нужно было, чтобы была вот такая земля, которая, в принципе, его же собственную идею, да, о том, что должно появиться дерево плод, оно бы реализовало именно таким способом, чтобы появилось дерево, дающее плод. То есть это природа земли. Значит, сама земля была, то есть относительно к тому, о чем мы сейчас говорим, сама земля была создана Всевышним ради того, чтобы вот на ней сложил человек, чтобы она произвела растения, потом еще там животных и так далее. Вот. И природа у нее была такая заложена в саму эту землю, что вот то, что она могла произвести определенным способом. То есть вот именно так, как она это сделала. То есть эта природа, она точно так же рассчитана, задумана Всевышним, то есть в этом нет никакой случайности. В общем-то, тоже, собственно, достаточно очевидные вещи. Лулам на то там ацмо, шеневру, рауй гамкен шиткаиму, коль збан жьет бам туэлет, леклали брияк, моши захарну. О, вот тут вот начинается хидуш. То есть вот тут Рамхаль говорит, как казалось бы незаметно, очень важную для понимания вещь. Значит, перевожу. Однако, по той же самой причине, по которому все, что было создано, создано. Земля, например, с ее законами, ну и там все творения, которые были созданы в 7 дней творения. Рауй гамкен шейт кайму кользбан гьот бам туэлит леклаля брияк моши захарна. Так вот, по той же самой причине, по которой эти создания были созданы в начале, по той же самой причине их нужно, следует их поддерживать все время, как, пока их существование необходимо, для чего-то нужно в этом мире, для той же самой цели исполнения конечного замысла Создателя. Смотрите, обратите внимание, что значит, почему Рамхаль разделяет две эти вещи, сотворение и поддержание. То есть, с одной стороны, он их разделяет, то есть говорит об этом отдельно, но при этом, на самом деле, он как бы сравнивает их, сближает, то есть он их приводит к единой причине. Он говорит, по той же самой причине, по которой они были сотворены в начале, по той же самой причине их следует поддерживать все время. То есть есть ошибка, есть такое ошибочное воззрение, и оно связано со стереотипом человека, живущего в физическом мире, в мире, который как бы настолько, скажем так, отдален от самого источника своего создания, что он обманывает, физический мир обманывает человека своим постоянством. То есть мы живем в окружении вещей и предметов, которые существуют сами по себе. То есть даже если мы скажем, даже если мы признаем, что все это было когда-то сотворено, все это было когда-то создано, тем не менее наши ощущения от окружающего мира, что несмотря на то, что это было создано кем-то когда-то, теперь в дальнейшем это не нуждается в постоянном поддержании. То есть эти вещи, они существуют. У них есть, на иврите называется, киюм. То есть существо. Это иллюзия. Но эта иллюзия, она естественна. То есть даже когда мы говорим о том, что человек в чем-то подобен Творцу, и понятно, что как бы один из важнейших аспектов подобия человека-создателя – это то, что человек, он творческий. И мы прекрасно знаем, что предметы, результаты человеческого творчества, они очень часто переживают своего Творца. То есть Творца нет, а результат его, дело его живет. А дело его живет. Так вот, в этом мире, то есть в мире, в котором все существует только по воле Всевышнего, то есть это не только создано по воле Всевышнего, но и поддержание существования каждого элемента этого мира и всего мира в целом, и всех процессов, и всех законов, которые только существуют, нуждается в постоянно возобновляющемся желании Творца. То есть я не зря сказал «постоянно возобновляющемся». Мы говорим в молитве такие слова «Амихадеш бекольем бетуво маасе берешит». То есть обновляющий каждый день в доброте своем маасе берешит. То есть 7 дней творения. Ну, то есть то, что происходило в 7 дней творения. То есть мы говорим о том, буквально мы говорим, что Всевышний каждое мгновение творит этот мир заново. То есть, если мы зададим вопросом, ну, зададимся вопросом, если правильно поставить вопрос, то есть Рамхаль говорит, что все творения, я повторюсь, все творения, они по той же причине, по которой они созданы, они нуждаются в поддержании их существования. То есть как бы, если мы понимаем то, что сказал Рамхаль по-простому, то как мы ответим на вопрос, что будет, если желание Всевышнего на поддержание существования этого мира прекратится? Ну, вот Всевышний же на коли холь, он все может. Да? То есть в какой-то момент, допустим, он решил передумать по недоступным нам причинам, скажем, что это не нарушает его совершенство и все прочее. Да? То есть мы не будем из-за этого думать про Всевышнего плохо. В какой-то момент он передумает и перестанет поддерживать этот мир. Что произойдет с миром? Распадется. Есть еще варианты? Перестанет существовать. А я сейчас скажу, что может быть еще. Нет, конечно. Но я скажу сейчас. То есть после того, как вы сказали, да, то, что приходит в голову, распадется, перестанет существовать, я скажу, он не возобновит свое существование в следующее мгновение. Почувствуйте разницу.
То есть исчезнет следующее мгновение, которого не будет.
Нет, я хочу именно подчеркнуть это, так сказать. Он не возобновит свое существование в следующее мгновение. То есть то, что было желание Всевышнего на то, чтобы мир существовал мгновение назад, это желание уже закончилось. И для того, чтобы, ну, как мы это можем воспринимать, для того, чтобы мир существовал в следующее мгновение, нужно новое желание Всевышнего, чтобы он продолжил существование. Я всего лишь хочу подчеркнуть результат. Вы правы, результат один и тот же. Просто я хочу, чтобы вы поняли. Просто хотел подчеркнуть этот аспект. Тем более этот аспект, он ни в коем случае не лишний. Потому что я вам так скажу. Из Рамбама и из Рамхаля, который, да, Твунот, который цитирует этого Рамбама там, значит, из него слышится такой момент, что сама идея движения и каких-то изменений в этом мире, она происходит как раз из-за того, она происходит, все движение в этом мире происходит из-за того, что не движение само по себе, как бы.
Рапид.
Я не знаю, что такое рапид, поэтому меня, да, да, совершенно верно. То есть, другими словами, да, тот мир, который существовал мгновение назад, он исчез. И вместо него возникает новый мир с какими-то изменениями, то, что создает, как бы, у нас находящихся здесь. Что-то в этом духе. Что-то в этом духе. То есть примерно так. Примерно так. Теперь, каким образом обеспечивается преемственность всего происходящего? Почему в наших глазах это все выглядит продолжением? И какое место здесь занимает человеческая душа и человеческое восприятие, я честно скажу, мне не до конца понятно. Да? Потому что человек это вот такое существо, что с одной стороны он как бы целиком и полностью погружен в этот вот материальный, дискретный фактически мир, его дискретность я как бы утверждаю. С другой стороны, человек это и божественная душа, которая находится за пределами, собственно говоря, вот этого вот временного процесса. Но это главное, да, то есть вот это провидение Всевышнего, о котором здесь говорит Рамхаль, это суть постоянное возобновление желания Всевышнего на то, чтобы этот мир продолжал существовать. Единственное, что здесь Рамхаль не говорит, но Рамбам это добавляет, он ставит две вещи эти рядом, что нужно постоянное возобновление желания Всевышнего для того, чтобы мир существовал, и для того, чтобы он изменялся. То есть для нового мира, то есть для любого изменения в этом мире, нужно новое желание Всевышнего. И на самом деле, тут тоже это должно быть очевидно, что в мире нет ничего, чтобы застыло, даже если нам кажется... Не знаю, вот памятник Дзержинскому на Лубянке стоял, как будто бы без всяких изменений. Поскольку мы уже в школе учились, физику изучали, мы знаем, так сказать, что даже самое мертвое, такой поверхностный макроскопический взгляд материи, она находится в постоянном движении. То есть без движения нет материи. То есть она там все время что-то крутится. Вокруг своей оси, по непонятным траекториям, но все время крутится. То есть вот этот мир, вот эта иллюзия, в которой мы живем, как ложь. Для того, чтобы, которая стоит на одной ножке, как волчок этот ханукальный. То есть для того, чтобы стоять, эта ложь, она все время должна крутиться. То есть любая статика в этом мире, она видима. И любое движение, да, которое имеет как бы логику и продолжение, ну, с нашей точки зрения. То есть, если, как говорят законы механики, да, что если тело получило там какой-то импульс, то без внешних воздействий оно продолжит движение с постоянной скоростью, да, до тех пор, пока не наткнется куда-нибудь. Так вот, это движение, которое происходит с постоянной скоростью, непрерывное движение, это тоже иллюзия. То есть для того, чтобы эта иллюзия происходила, для того, чтобы эта иллюзия продолжалась, каждое мгновение должно появляться желание Всевышнего, которое бы продолжало бы движение этого объекта. Вот это вот, еще раз вернусь, вот это смысл слов «Амихадеш бытово бекулем тамид маасе берешит». То есть вот это вот «маасе берешит», то есть то же самое, что было в 7 дней творения, это буквально, это не аллегория. То есть это вот, собственно говоря, это вот основа веры в провидение Всевышнего. То есть верить в то, что в этом мире ничего не существует без провидения Всевышнего, это не просто верить, что Всевышний, как старательный бухгалтер, отслеживает все процессы, которые в этом мире происходят. Не в этом дело. Они просто не могут идти. Ничто не может существовать ни одно мгновение без того, чтобы вот на это конкретное мгновение было конкретное желание Всевышнего. И на эту конкретную ситуацию. Вот это суть провидения, суть ашгахи. То есть теперь все процессы, которые... То есть мы начинаем как бы с этого. Дальше потом Рамхаль, он же в этой книге нам представляет целую систему управления Всевышним этим миром. То есть он представляет систему причинно-следственных связей, когда одно вытекает из другого, будь то там из духовного, физическое, будь какая-то временная последовательность. Вот. Так вот, все вот эти системы причинно-следственных связей, они существуют исключительно по воле Всевышнего. Они существуют как-то... Это точно такая же иллюзия, как и, собственно говоря, существование любого объекта. То есть все это крутится. Сейчас мы продолжим. Валькен Адон Баругу Шибара Коля Неврая Майера. И поэтому... Создатель благословенный, который сотворил все вот эти творения. Лоймана Гемкам Мелиашге Халекем, то есть он не применет, не отказывается, не перестает также и следить за ними, поддерживать их существование в том состоянии, в котором он хочет. Понятно, да? То есть состояние каждого конкретного объекта в каждый момент времени, это тоже желание Всевышнего. Ну и, собственно говоря, мне кажется, после того, как мы это рассмотрели, вот в таком разрезе, под таким углом, ну это просто должно быть очевидно. Тут не может быть вопросов. Следующий абзац. «Вулам кварек дамно, бехали кришон перек хамиши, шитхилат ани вроем, кулам гэм акахот ани вдали». Мы уже говорили в начале пятой главы первой части, что на самом деле есть причинно-следственные связи из духовного в материальный, что начало всех созданий, то есть те создания, которые мы видим в этом мире, то есть они на самом деле являются как бы результатом действия, отображением отдельных сил для начала, да, то есть что есть этот целый мир, называемый мир брия, мир одних только духовных сил, и в нем на самом деле находятся корни всех созданий. Умихем мишталшелима гашмиим, и только оттуда, как бы, ну, то есть, по логике, то есть нашего видения происходящего, оттуда происходят материальные создания. В дворима гашмиим беколь пертегем инегем кефии машины и так алегем и накахотагем бепертепхинатегем. То есть и материальные предметы, материальные объекты этого мира, они полностью соответствуют тому, да, как на и так, тому, что отображается в них от этих самых высших духовных сил. То есть нет полного тождества. Нет полного тождества, естественно, между материальными объектами и их духовными корнями, назовем этих вот в отдельных силах. Нет тождества, но есть аналогия. То есть отличие того, как выглядит мир, как бы в его духовной ипостаси, то есть если мы его будем видеть в мире Брия, от того, как он видит, как выглядит в материальном мире, это отличие, связанное с природой самих миров. Вот это мир духовных сил, а это мир материальных созданий. То есть, кроме этого отличия, больше никакого отличия нет. То есть любое явление, которое находится здесь, оно является полной аналогией, полным подобием с учетом вот этой самой разницы в природе. Ну, можно приводить всякого рода примеры, достаточно примитивные, там, как вот. Если мы сделаем портреты всех собравшихся здесь, да, то эти портреты, они будут точно соответствовать каждому человеку с учетом разницы природы человека как такового, ну, как мы его видим в этом мире, и фотографии, там, как мы его фотографируем. Вот. То есть, другими словами, о чем Рамхаль говорит? Что есть причинно-следственные связи. То есть это должно выглядеть как противоречие тому, что было сказано в первом пункте. Обратите на это внимание. То есть Всевышний сам поддерживает существование всех предметов, всех объектов в любой момент со всем их природой. И тут же он говорит о том, что материальные создания, они являются результатом влияния духовных сил, которые находятся наверху. То есть такое впечатление, то есть можно подумать, что Всевышний как бы оказывает влияние на мир духовных сил, на мир отдельных сил, а потом уже это отдельные силы, они дальше уже как это автоматически, автоматом в соответствии со своей природой, они передают то, что передали. Но это не так. Это не так. То есть Всевышний поддерживает одновременно и мир духовных сил, и мир ангелов, который между ними и материальными созданиями, и материальный мир, и влияние, которое передается из этого мира в нижние, то есть из мира духовных сил, то есть все это одновременно поддерживает. И в любой момент, как только он захочет это изменить, он это изменит. И никто не заметит это. Но для того, чтобы дать это почувствовать, да, то есть, если Всевышний в какой-то момент решит, да, что светофор надо перевернуть, чтобы сверху был зеленый, и это можно было ехать, а снизу был красный, и это было бы там нельзя, или наоборот, да, и изменит это в корне, то мы даже не заметим, все будут ездить, как будто так и надо. Да? Все будут ездить, как будто так и надо. То есть, что я хочу сказать, да? То есть, что если Всевышний захочет в какой-то момент изменить как бы саму систему проведения, да, то есть что-то такое в корне, да, то изменится не только объект, то, что называется, это, в реалии, да, и вся наша память о том, как это было, все, везде произойдет. Везде. И документы, да, и стандарты, да. И нормативы, там, написанные в мире. То есть все изменится одновременно. Все изменится одновременно. То есть и на самом деле я так скажу, да. И кто знает, что это не происходит по несколько раз в день. То есть это... Вот. То есть другими словами так можно сказать, да. То есть вообще-то говоря, да. То есть как бы провидение Всевышнего, его власть над этим миром такова, что мы живем как бы на стыке двух иллюзий. Есть иллюзия некого прошлого, да, есть иллюзия будущего, то, что мы предлагаем, и вот где-то там и существует иллюзия настоящего. И все это может измениться.
Ну, то есть это не должно заботиться.
Да, конечно, совершенно верно. Это нас не должно, в принципе, беспокоить, сама возможность такой вещи, просто потому что, как бы, такого рода изменения, они для нас, как бы, нерелевантны, да, то есть они нас не касаются. Это как вопрос, который там часто задают, а кто знает, может, Всевышний одновременно с нашим миром сотворил еще какие-то. Действительно, кто знает, и кому это интересно, да? То есть все время, пока он не предусмотрел переход из одного мира в другой, вот я имею в виду параллельные миры, то есть это нас не должно волновать, да? Конечно.
Может быть ситуация, что, например, со времен Талмуда изменилась механика мира, и в Талмуде описана другая механика, в таком природе?
Ну да, конечно. Более того, в самом Талмуде, нет, я говорил не об этом. То есть, значит, прежде всего, о изменении механики мира. В самом Талмуде написано о том, как мудрецы Великого Собрания изменили механику мира. В этом написано в Талмуде. То есть Талмуд свидетельствует, что мир, который существовал во времена первого храма, во времена пророчества, он принципиально отличался от того мира, который существует, скажем так, с момента выхода там, из Вавилонского изгнания. Сам Талмуд об этом свидетельствует. Но это не те изменения, о которых я говорил, потому что те изменения, которые описаны в Талмуде, они зафиксированы даже историками, релевантными в этом отношении, типа Геродота. Да? Вот. И как бы нужно. Это удивительно на самом деле, да? То есть вот какое интересное теистическое мировоззрение возникло у человечества, что вот то, что зафиксировал Геродот, как бы в своем описании, да? Описание реальности, которой он был свидетелем, и описание как бы реальности там, ну, как истории там Египта, которую он писал, и древних, значит, более древних, чем его цивилизаций, ну, в общем, это списывают на то, что, я не знаю, что его обкурили чем-то в египетских храмах жрецы. Я, конечно, утрирую, грубо говорю, да, но отец истории начинает историю с вещей, как бы, неисторических, с рассказов, которые не вписываются в представление о мире. То есть такая, это происходит, это естественно, да, но это не значит, что, допустим, у нас есть право взять и отменить Талмуд, потому что, а кто знает, может быть, реальность изменилась. Потому что, во-первых, кто знает, это не аргумент. Это все равно, что зачем готовиться к контрольной, а вдруг ее завтра отменят. Да? Вдруг это не причина для того, чтобы что-то менять. Это раз. Во-вторых, Талмуд писался на века. И те, кто его писали, они знали, что нужно писать. Хотя мы тоже должны понимать какие-то вещи. Допустим, скорее всего, вот я так думаю, вполне возможно, то, что касается медицинских рецептов Рамбама, которые основаны на Талмуде, они в наше время большей частью нерелевантны. Но об этом сам Рамбам пишет. Ну, то есть, примерно он говорит о том так, что все, что я говорю, там, то, что касается у него по поводу правильной для человека диеты, это имеет отношение к здоровому человеку, и это ему будет хорошо. То есть у больного должна быть своя диета, там, что-то такое. Да? Вот. И очевидно, скорее всего, да, то есть природа человека, она сильно изменилась в каких-то вещах с тех времен, как был Рамбам. То есть с точки зрения Рамбама мы все безнадежно больны, да? Потому что по Рамбаму апельсины есть вообще нельзя, это яд такой, да, тем более употреблять апельсиновый сок. То есть сегодня все врачи говорят о том, что, ну, в каких-то количествах это хорошо и здорово, да, если, конечно, у человека нет диабета. Вот, и я не думаю, да, то есть, что результаты наблюдений, которые есть сегодня о том, что там витамины нужны, и это все полезно, да, они противоречат, как бы, действительности. Скорее всего, я так думаю, мы должны сказать, что с точки зрения Рамбама мы сегодня все больны. Просто нездоровы.
Ну хорошо, например, там самозарождение блох.
Нет, это самозарождение блох — это такая слишком длинная тема для того, чтобы ее сейчас, для того, чтобы ее рассматривать. Да? Хотя, в принципе, может быть. и самозарождение блох. Но это слишком сложная тема, слишком серьезная там. Вот. Так вот, мы отошли немножко от темы. Что мы сказали, точнее, что Рамхаль написал? Что, значит, мы помним, что все создания материального мира, они являются фактически отображением или, с другой стороны, даже влиянием неких духовных отдаленных сил, которые как бы существуют в духовных мирах. То есть они не берутся не сами по себе. Да? То есть эти материальные создания этого мира возникают не как результат непосредственного желания Всевышнего, а как результат определенной цепи событий. Как в примере, который я уже приводил в начале, как земля, которая произвела деревья. Хотя на самом деле Всевышний создал и землю, и деревья, которые на ней. Это произошло в форме, что земля получила приказ произвести деревья. То есть об этом идет речь. Хотя на самом деле, я повторюсь, и земля, и деревья, и то, что земля как будто бы их создала по определенным законам, все это было сотворено Всевышним. Вен дабар катану гадоль бы гашмием, шилой елу сиба вешореша бекахота невдалим кефир пинатехим. И нет вещи, малой или большой, которая бы находилась среди материальных созданий, так, чтобы у нее не было корня в каких-то там отдельных силах и в каких-то аспектах этих сил. Ваадон баругу гугина гумашгиях альколь элуиньяним. И Всевышний, вот Рамхаль это говорит, да, и Всевышний, он постоянно наблюдает за всеми этими вещами, то есть и за отдельными силами отдельно, и за материальными созданиями отдельно, и за тем механизмом, по которым материальные создания возникают из духовных сил. Каббала это называет. Просто как бы, не зря же Аризаль его, как бы Машаль привел, да, там, или Зоор, не зря это аллегория говорилась. Аризаль это называет, как бы, что хут энсов, то есть нить, то есть тонкий луч, можно так сказать, света энсов находится внутри любого создания, любого процесса. То есть, несмотря на то, что есть у меня причины и есть у меня следствия, как я вижу или как я могу понять или воспринять этот мир. На самом деле, само непостижимое, бесконечное желание Всевышнего находится и внутри причины, и внутри следствия, и внутри процесса, который связывает один с другим. То есть все это существует только по желанию Всевышнего. То есть Всевышний наблюдает за этим.
Можно сказать, контролирует, наблюдает как пассивно. Контроль
это... Но это вопрос перевода. Не очень мне нравится это контроль, потому что... Нет.
Контроль это наблюдение, конечно.
Тогда вернемся. Тогда вернемся. Секундочку. Тогда вернемся. Тогда вернемся. К тому, что я объяснял с самого начала, да? То есть суть вот этого, как нить, да, то есть вот этого луча, эйнсов, да, то есть бесконечного желания Всевышнего, которое находится внутри всякой вещи, это то, что он поддерживает его существование или создает его каждую секунду со всей его природой. То есть то, о чем говорил Рамхаль. Поэтому контролирует здесь практически так же неуместно, как и наблюдает. Ну, у меня это просто стереотип перевода. Понятно, да? То есть смысл ажгахи, да? То есть то, что мы переводим как наблюдение или как проведение, смысл это постоянно поддерживает, или можно даже сказать, и точнее сказать, возобновляет существование со всей его природой. Это вот. Вот это провидение Всевышнего.
Провидение.
Да. Ваадон баругу инегу мажги ахальколю эньяним. То есть Всевышний, он постоянно, да, постоянно провидит все эти аспекты. Значит, в соответствии с тому, как он их сотворил, да? То есть, что это значит? Что прежде всего он там наблюдает или контролирует, уже не знаю. У меня как с этим, как в анекдоте про бородатого деда и одеяло. Знаете, деда спросили, он когда спит, он бороду под одеяло прячет или ее на одеяло кладет? а он, не знаю, а потом пошел спать и заснуть не может, черт, ну, так нехорошо и так ненормально. Так вот, вы меня поправили, в смысле, как переводить из ГХА, да, и я уже не знаю, что сказать, потому что на самом деле, что бы ни сказал, будет не точно, да. Так говорит, ну, в конце концов, это устное творчество, то, что мы сейчас, это не перевод, да, то есть переводы это отдельно, то есть это постоянно разговоры, как переводить это слово ажгаха, и вот, а тут... Ну и слава Богу. Все, давайте продолжим. Давайте продолжим. Урок продолжается, несмотря ни на что. Дыхайну, аля кахота. Так вот, значит, Всевышний отслеживает постоянно, да, то есть поддерживает постоянно все эти сознания. А это значит, прежде всего, отдельные силы, то есть чтобы они продолжали существовать. Вальколь эйштолшилут. И за всей этой причин, за всеми причинно-следственными связями, как вот они есть, то есть он их постоянно поддерживает. Векену Машгиях Гамкен Аляпкидим Шеевкиталим Цейнг Моши Захарнашан. И также он наблюдает за ангелов, за ангелами, которые он установил над всеми вот этими материальными созданиями. Даже как бы, ну хоть что-то, с чем это можно сравнить? Это как театр марионеток, да, в котором и актеры, которые двигают марионетками, они тоже являются марионетками. И настоящий хозяин, он движет и актерами, и марионетками, и постоянно руководит, каким именно образом актеры этими марионетками руководят. То есть все это целиком и полностью, все это целиком и полностью находится под влиянием желания Всевышнего. Того самого желания, кстати, раз уж я сказал, нужно было договорить до конца, раз уж сказал про Хут Эйн Соф, то есть вот это вот тонкий луч бесконечного желания Всевышнего. Почему бесконечного желания Всевышнего? Того самого желания, которое является началом и концом всего. То есть того желания, которое содержит конечную цель. То, ради чего этот мир сотворен. То есть то, что сказал Рамхаль с самого начала. Что любая вещь, она существует и поддерживается Всевышним, только потому, что она нужна ради достижения конечной цели. То есть это вот... То есть сам Эйн Соф находится как бы... В аллегории, знаете, внутри каждой вещи, в глубине. И сам Всевышний постоянно поддерживает вот эту силу, вот как в нашем примере, вот эту творящую силу Земли, чтобы она творила то, что она творит, как бы производила из себя то, что она производит. Сам Всевышний эту силу поддерживает постоянно. Вам нам, однако, значит, и вот у нас третий пункт этой главы. Бьётся ништана мина и нашими коль шара миним, шенитналу пхиравая и холит вемашуло книята шлемот охисарон, у немца бы пхиназу пэлю мания, лонифаль, гамбак ажгахалов, мухрахши и штанами ажгахаль шара миним. Однако, в силу того, что род человеческий отличается от всех остальных видов создания, которые в этом мире присутствуют. И отличается он тем, что есть у него право, есть у него выбор и возможность. Возможность в том, что имеет отношение к приобретению им совершенства или недостатка. И в этом аспекте человек действует, а не приводится в действие. Значит, соответственно, провидение, то есть, которое относится к человеку, вот именно в этом аспекте, в аспекте его свободы выбора, оно должно быть совершенно особенным. То есть, сейчас мы должны понять, то есть представить себе и ужаснуться, что такое свобода выбора человека. То есть после того, как мы, после того, как Рамхаль объяснил, что не просто все события это результат, все события на Земле, там, природные события это результат действия отдельных сил через ангелов, которые управляют. Он сказал, что все это относится к общему, как бы, проведению Всевышнего, с точки зрения которого любое событие в материальном мире это всего лишь следствие, ни в коем случае не может быть причиной. После этого он снова выделяет человека и говорит, что человек отличается от всего этого. То есть свобода выбора человека, согласно вот всему тому, что было сказано, она простирается в такие глубины желания Всевышнего сотворить этот мир, что мы, в общем, даже и приблизиться не можем к тому, чтобы понять. Я имею в виду, скажем так, в этой книге Рамхаль как бы довольно скупо описывает духовное устройство этого мира. То есть фактически он мало того, что мало говорит, он еще не очень как бы далеко это все объясняет. То есть вот он говорит про мир Брия, да, вот, то есть мир отдельных сил, говорит про мир ангелов и больше ничего. Да. То есть он всего лишь дает почувствовать, как бы дает понять, что есть корни, да, то есть в системе причинно-следственных связей, в системе того, как мы можем понять и представить себе действие этого мира, есть источники событий в духовных силах, не более того. Он не уходит в возвышенные миры, о которых написано в Зоре, он не говорит о бесконечных мирах, о которых говорит Аризель, то есть ни слова не говорит. Да. Но, да, даже если бы мы, да, начали говорить о всех этих огромных мирах, допустим, о которых говорит Аризель, то есть мы и там бы, да, с трудом нашли место, где начинается как бы идея свободы выбора человека. Это очень далеко. Очень далеко. То есть даже когда мы говорим о том, что Всевышний поддерживает всю систему причинно-следственных связей, которой можно заниматься там, не знаю, в кружках кабалы, да, то есть можно 20 лет учить, да, то есть все эти детали и ничего не выучить в результате. Я имею в виду не в смысле не понять, не об этом, да, просто там всего так много, да, что просто выучить, да, как это все работает в деталях, это невероятно. Допустим, ну вот, комментаторы Аризеля там через поколение, через два, вот они пишут там конкретно, что нужно иметь в виду, ну, как бы, с точки зрения понимания Аризеля, когда человек читает Шма, да? И для того, чтобы объяснить очень коротко, что нужно иметь в виду, когда говоришь вот это слово Шма, да, у них там уходит по нескольку абзацев. Что нужно, как бы, что нужно иметь в виду? Честно сказать, я вообще не понимаю, о чем речь. Ну, я имею в виду, как бы, в приложении к нашему поколению, да? То есть это важно знать для понимания каких-то вещей, но каким образом это можно запихнуть себе в голову, да? Когда, то есть это невозможно. Это, я могу это себе представить только на уровне пророчества. Пророчество в смысле, что человек, как пророк, видит некую картину. И он в этой картине живет. И он этой картиной как будто движет. Но опять, это, как бы скажем, моя фантазия. То есть система, которая описывает Аризель, она сложна, многогранна, многоступенчата настолько, что просто для того, чтобы, ну, учесть все детали, о которых он говорит, там, коротко или более длинно в каких-то местах, это просто невозможно. Это огромная система. И все это, в общем-то, в общем и целом, все это как бы может быть отнесено к тому, что вот называется ажгаха. Ажгаха клалит. Да? А вот выбор человека, то есть сама идея того, что в этой системе у человека есть влияние, у него есть свобода выбора, и он может сделать что-то, что не предусмотрено предыдущими или более возвышенными событиями, сама эта возможность находится, она даже за пределами всего этого. То есть свобода выбора человека непостижима. Ну, это, на самом деле, это должно быть очевидно, что как только, то есть все, что мы можем описать научным или околонаучным способом, так что у нас возникает представление в виде некой причинно-следственной связи, значит, это, как только мы видим хоть какой-то детерминизм, это значит, что свобода выбора к этому не имеет никакого отношения.
Ну, можно сравнить свободу выбора с навык отца, потому что в конечном итоге они идем, он же Бетталмену Пиматейна, в конечном итоге как бы приближается, поэтому и происходит двигутка.
Вот, вот, вот. Ну, на самом деле, где-то это я точно уже это упоминал, вот, да, то есть на самом деле настоящее подобие человека Творцу, что человек обладает, как вот Рамхаль говорит в другой книге, да, Тванадбет, человек обладает свободой желания. Вот точно так же, как желание Творца не имеет никаких причин, непостижимо, и в принципе не может иметь никаких причин, так и свобода выбора человека. То есть корень свободы выбора человека находится в непостижимых высях мироздания, назовем это так. О, теперь, поскольку человек обладает свободой выбора, и вся вот эта вот система, которая называется Ашгаха Клалит, или как бы общее проведение, поскольку это построено для того, чтобы помочь человеку исправить себя в этом мире, то есть создавать ему ситуацию за ситуацией, да? То есть, соответственно, вот это вот, то, что Рамхаль называет Ашгахой Пратит, то есть особенным, специальным проведением над человеком, оно должно включать как бы определенные виды, определенную степень влияния поступков, которые человек совершает, пользуясь свободой выбора, на все то, что происходит в этом мире. То есть при всем при том, как бы, что сам корень, сама идея Ашгахи Пратит, она находится в непостижимых высях, да? И мы как бы не можем понять, как бы, куда уходит вообще свобода, человеческая свобода выбора. Тем не менее, поступки человека, которые совершаются в результате его свободного выбора, они должны оказывать вполне конкретное влияние на всю систему, совершенно верно, да? И в конечном итоге, да, и на окружающий мир, на окружающий мир. Но единственное, что, конечно, мы говорили об этом, поскольку человек влияет куда-то очень высоко, да, как Рамхаль вот здесь в Дер-Хашем говорит, то есть человек влияет на что-то, происходящее в этих вот отдаленных силах, да, то есть там происходит на самом деле влияние человека. Теперь в соответствии с тем влиянием, с теми изменениями, которые поступок человека делает в отдельных силах, значит, они уже по своей системе этих причинно-следственных связей, они каким-то образом меняют физическую составляющую этого мира. Но из-за того, что это происходит через эти самые высшие миры, то есть мы не знаем последствия своих добрых поступков. Мы просто их не видим. Вот. Иногда вообще не видим, иногда происходят какие-то события, которые нами воспринимаются как результат, хотя на самом деле они результатом не являются, ну, во всяком случае, настоящим результатом. Вот. То есть настоящие последствия наших поступков даже в физическом мире, в мире, в котором мы окружаем, в нашей жизни, они непонятны, не очевидны, недоступны нашему пониманию. Хотя время от времени возникает ощущение, что вот есть какая-то связь. Там, не знаю, есть такой стереотип, что если я там, допустим, вот сегодня обычно жадничал, и сегодня решил дать сдоку, да, и дал там, допустим, 1000 рублей. Вышел на улицу, оп, 1000 рублей лежит. Тут же они мне вернулись, да. А еще лучше 2, да. Да, так, вот. А еще лучше ровно 2. Вот, да, и человек говорит, Ашгаха Пратит, вот. И их выяснишь, да. То есть это не это Ашгаха Пратит. Это может быть действительно, да, то есть как некий элемент ашгахи пратит, что Всевышний захотел человека этого поддержать. Вот ты как бы сделал доброе дело, тут же тебе это вернулось. Или наоборот, я не знаю, да, потому что смысл давать цдаку, если потом вышел на улицу и нашел деньги. Это уже не цдака, это бизнес. Это бизнес. Если человек дает сдоку и вдруг видит, что у него начинают расти доходы, да, то я не знаю, как ему дальше быть, да? Во-во-во, совершенно верно, да? То есть, потому что если по-честному, если человек, вот он такой религиозный, и он считает, что его рост доходов, он из-за того, что он начал давать сдоку, то весь дополнительный рост он теперь должен раздавать, да, еще может быть. Но я не в смысле, что я тут кого-то обязываю, халила, что-то такое. Я имею в виду, сам этот человек должен рассуждать таким образом, с религиозной точки зрения, да. Если Всевышний мне дает деньги, да, за то, что я даю цдаку, но не для того, чтобы я их потратил. Да.
Возможно, и другое рассуждение.
Нет, то, что любое рассуждение возможно, это свобода выбора человека. То есть рассуждать как раз человек волен, как ему угодно. Да? То есть он может считать так или иначе. Но в принципе, поймите, да, то есть простая вещь, да. Сделать как бы какую-то заповедь, которая требует от человека усилий. И в этом, собственно, заповедь, что он преодолевает как бы свое дурное начало, свою лень, свою жадность, еще что-то, да, и тут же получить за это с лихвой, да, так что теперь само дурное начало будет его заставлять исполнять ту же заповедь, но это не похоже на провидение Всевышнего, в смысле, на то, что Всевышний как бы движет человека, сподвигает его к тому, чтобы он достиг какого-то совершенства, то есть наоборот. То есть такие события, если человек им следует, они как бы выхолащивают саму идею заповеди. Они воруют у него заповедь, как бы, в определенном смысле. Даже просто, это же часть бизнеса, да? Как один говорит в лекции. Какой-то раввин израильский, такой известный лектор, он рассказал, как он пришел на базар там где-то в Тель-Авиве, и там, ну, как это принято считать, то есть торговцы на базаре, они все более-менее такие религиозные, в смысле масорти, он сказал, давайте будем учиться. Лавки на час закрываем, я гарантирую, что ваши доходы не упадут, а только вырастут. Окей. Провели эксперимент, действительно так, не упали, а только выросли. Да? Я не против. Да, то есть, ну все, конечно, они после этого учили Тору не час в день, а уже 2 часа, а доходы их росли, и все было хорошо, да. В этом, как бы, вот как в таковом, в этом примере нет ничего некошерного, поймите меня правильно, да. То есть, если человек посвящает время изучению Торы ради Торы, и при этом Всевышний как бы компенсирует его время, повышая его там часовые доходы соответствующим образом. В этом все хорошо, нормально. Есть только одна опасность, чтобы он не пошел учить Тору ради того, чтобы выросли доходы. Все, да? Все.
Но это же допускается.
Это на самом деле не так уж и понятно. Это не так уж и понятно. Да? То есть так известная такая вещь, да, что человек сначала должен делать не ради, да? А потом это все придет лишма. Да? И есть Рав Деслер, подробно, значит, он как бы объясняет, почему это вообще так происходит. И особенно есть гула такая в изучении Торы, да? Что даже если человек начинает изучать Тору без всякого как бы желания учить Тору, а просто, да, там, просто потому, что вот ему стипендию за это платят или за что-то, то все равно в словах Торы как бы вот есть сила такая, которая его в любом случае вернет. Так вот, Рав Деслер объясняет, что это не работает автоматически. Рав Деслер говорит, что вот это лишма, точнее ло лишма, вот это вот не изучение Торы не во имя, которое начинает делать человек, оно должно сопровождаться неким желанием, осознанием того, что он это делает ради того, чтобы в конце концов прийти к во имя.
Это не опускает его в смысле?
В смысле? Не-не, секундочку, вы поняли? Секундочку. Вы поняли, что я сказал? Что для того, то есть Равдеслер говорит, что для того, чтобы изучение не во имя привело человека в конце концов во имя, он должен иметь это в виду. Ну, то есть это легавдель, да, это как человек начинает, там, я не знаю, что бегать, например, по утрам 5 километров, да, в надежде на то, что через какое-то время ему понравится. Да. Я бы не стал бегать 5 километров каждое утро, да, как бы осознавая, что до конца моей жизни это останется такой каторгой. То есть я готов, например, начать бегать там какое-то количество километров, хотя бы полкилометра утром, в надежде на то, что через там неделю, две, три месяца я втянусь, и мне это понравится, это станет нормой жизни, и это будет хорошо. Бегать как каторгу не согласен. Так вот, то же самое говорит Равдеслер по изучению Торы, лолишма, не во имя. Если только человек идет как бы вот на этот, заставляет себя, да, учиться, несмотря на то, что он как бы не чувствует, не понимает, ради чего он это делает, но он надеется, он верит в то, что это изучение в конце концов приведет его к тому, что он будет это делать ради самой Торы. Вот. Правда, Рав Моше Шапира, он это опроверг. Ну, как опроверг? То есть он с этим спорит. То есть он говорит, что нет. То есть потому, как мы слышим и сказали, изучение Торы в любом случае, да, даже если человек начинает изучать Тору, я не знаю, как науку какую-нибудь, но изучает ее по-настоящему честно, она все равно его меняет, и в конце концов у нее есть шанс прийти.
Пер Хашем писал по Рамхаль о том, что такая идея, что любой злодей, по большому счету, может стать хорошим, если он только начнет даже самый закоренелый.
Вы имеете в виду Месилат Йешарим, наверное?
Возможно.
Нет, потому что Дер ха-Шем у нас тут лежит, да? И признаться, я не помню, чтобы здесь такое было написано. Хорошо. Топ. Давайте завершим эту главу. В общем, это не просто, да? То есть, раз уж мы заговорили о том, да? То есть, не просто так, да? То есть, когда человек начинает... Не очевидно, что начав делать что-то не во имя, вообще не во имя, да, без какой-то цели прийти к этому, человек как бы само собой потом к этому придет. Вот, по крайней мере, Равдеслер считает, что само собой не получится. Или, допустим, да, даже если он тоже считал, что есть такие вещи, которые могут произойти само собой, да, я бы не стал на это полагаться, потому что может и жизни не хватить. То есть... Ну и в любом случае, это же понятно, что по Рамхалю, чем более осознанное действие совершает человек, тем лучше и тем больше его это приближает к тому, что, в общем, в конце концов является его целью. Да? Поэтому, не знаю, может быть, есть такие люди, которых нужно посадить учиться, ну хотя бы за деньги, да, из-под палки. Пусть они сидят, деньги получают, лишь бы учились. Ну, заслуги предков это как бы отдельная вообще тема. Может быть, да. Ну, это отдельная тема. Потому что заслуги предков, они вообще в принципе не поддаются описанию или анализу, да. То есть они либо есть, либо их нет. Да? И тут, ну, и в чем они могут выражаться? Вот. Ну, да, но я имею в виду, что сиата дешмая, она ведь тоже бывает разная. У одного сиата дешмая в том, чтобы на раввина выучиться, у другого сиата дешмая в том, чтобы жить как бы без проблем, да? Это разные сиата дешмая. Но это, еще раз, это отдельная глава у Рамхаля, да? То есть это не все, что человеку в этом мире хорошо и помогает, это сиата дешмая, да? Это может быть наоборот. Иди знай. Ток. Давайте закончим этот абзац. «Вамнам бьёта ништана амина и нашими коль шараминим». То есть в силу того, что род человеческий отличается от всех остальных видов. «Шенитнало пхира аихолит вимашу локния зашлему тохисарон нинца бипхеназу пуэль у мания вело нефаль». Вот. Так вот, поскольку человек обладает свободой выбора, И в тех аспектах, где у него свобода выбора, он не ведомый, да? А он тот, кто является источником, источником действия. Очевидно, что у него, у этого человека, вот в этих самых аспектах, связанных со свободой выбора, проведение над ним должно принципиально отличаться от проведения над всеми остальными видами. Кигиней старех леашгиев у леашкиф альколь пертей массов, потому что нужно особенным образом отслеживать все детали действия этого человека во всех тонкостях, с намерениями, со всеми, как бы, со всеми аспектами, которые есть у человека в его действии. Лямциало, кидарков, кипрималало, для того, чтобы потом этот человек получил, да, по заслугам за это свое действие. Причем по заслугам в будущем мире и по заслугам в этом мире. И завтра по заслугам, и послезавтра, и на Рош ха-Шана, и после Рош ха-Шана. Вы немца, шиушгаху маасов кулам, беталдатеги, выешав уишгахалов кефиару или талдота масимаем. Значит, и таким образом Всевышний, как бы, наблюдает совершенно отдельным способом над всеми поступками человека и над всеми их следствиями. Это очень важно. Рамхаль повторяет это во многих местах, во много раз, что любой поступок человека, он судится с точки зрения всех последствий этого поступка до самого конца мира, да? И с учетом всего того, что предшествовало этому поступку, начиная от греха Адама, как минимум. Ну, вы же знаете, что есть дурные поступки, которые совершает человека, виновато общество. Так это правда, да? Вот. Могут быть, ну, есть условия, которые привели человека к тому, что вот он совершил. Это же очевидно, что если кто-то воспитывался потомственными ворами, да, и в какой-то момент не удержался и снова украл. Его поступок, он оценивается совсем не так, как человек, который наоборот вырос в семье, где ему прививали честность, да? А потом он заметил, что воровать это оказывается выгодно. Вот, открытие такое сделал для себя. Удивительно, да? То есть мне все время как бы толдычили, что воровать нехорошо, а я вижу, здорово. То есть это... То есть прошлое имеет огромное влияние на то, как оценивается поступок человека, каждый конкретный. Вот. Так вот, Всевышнему приходится, в силу того, что есть человек с этой свободой выбора, то Всевышнему приходится наблюдать за поступками этого человека, со всеми их деталями, со всеми их последствиями, и даже с тем, что им предшествовало, для того, чтобы оплатить ему за все. Мера за меру. Кстати, вот пример, да? Поступки человека и их следствия. Недаром же мы говорим кадиш, да? За родственника, который умер. Ну, там, или за кого-то, да? Потому что что может изменить, как бы, состояние человека, который уже покинул этот мир? Это дела, продолжение его поступков. Прежде всего, его детей, ну, то есть, как бы, тот вот запал, который он нам дал, да, что-то вложил, это продолжает приносить ему пользу или, не дай бог, вред. Да? Ученики или просто один человек когда-то помог другому. И последствия этой помощи они могут потом вырасти, то есть это мы себе представить даже не можем. Есть какая-то история, ну, к примеру, это такой очень совсем, как бы, уже крайний пример, да. Где-то когда-то читал, скорее всего, это так, ерунда, да, байка, скорее всего. Значит, что Кант подслушал, как бы, основные там положения своей философии от какого-то, значит, братовского хасида где-то там в трактире. То есть это не важно, да? Может, я даже путаю что-то, да? Вот. Но смысл в том, на самом деле это не так уж далеко, как бы, от истины, потому что, ну, то есть даже если это так не было, то теоретически так могло бы случиться. То есть, потому что скажем так, какие-то вещи, которые мы находим у наших мудрецов, то есть они, как бы выйдя за определенным образом, скажем так, за границу, то, что у нас без мидраша, да, то есть выйдя из этого кастрюли, в которой вот мы варим все свое изучение Торы, они могут иметь очень далекие последствия. Вот, например, монетаризм. Кто-нибудь в финансах разбирается, да, все вот эти теории, Адам Смит, там, у Пушкина, я помню, как государство богатеет, и чем живет, и почему, да, не нужно золото ему, когда простой продукт. Нет. Какие это года? Какой это век? 17-й, 18-й? Нет, Пушкин я помню, да, вот. Я имею в виду Адам Смит, его экономическая теория. Начало 18 века. Так вот, основные положения, да, вот, это есть такой комментатор Талмуда, Бааль Маор, ну и вот, в принципе, почему-то, так сказать, там, на конкретную сугию он появляется, в начале перек такой, Азагав, в трактате Баба Мицея есть перек, который так и называется, глава, которая называется «Золото». Вот, и с самого начала там разбирается, так что, значит, в самом начале Талмуд разбирает, что мы считаем стоимостью, да, то есть, что считаем деньгами, а что товаром, да. И, значит, вот Бааль Маор на это место, он как бы спорит на всех своих предшественников, спорит на всех своих современников, да, значит, и он все переворачивает, да. То есть он говорит, что на самом деле реальной стоимостью является стоимость товара, это то, что нужно человеку, а не деньги, да, то есть как нас Талмуд учит, да, вот. То есть, как бы стоимость товара, как бы она определяется необходимостью или там дефицитом или избытком этого товара. А уже денежный эквивалент, он возникает всего лишь из-за соотношения, скажем так, товара и денежной массы, не более того, а настоящая как бы стоимость. То есть, как бы до него все говорят о том, что эквивалент, то есть мы должны понять, что является деньгами, то есть найти как бы меру всего общего эквивалента, а уже товары мы отсчитываем от денег. А он говорит, нет, наоборот. Истинная стоимость – это товар, это то, что человеку нужно на самом деле, как бы в этом мире, да? Ну, да. Вот. А деньги – это уже просто от зависимости от их количества, да-да, совершенно верно, да, в зависимости от их количества. И так вот. Это был комментарий на Талмуд, да, конечно, который имел там отношение, да, к каким-то бизнес-решениям евреев там в Испании, да, которые учились по Бааля Маору, да. Но в принципе, как бы, нет ничего удивительного, что вот эта вот идея, эта мысль, она легла в основу какой-то потом теории. Ну, что-то я разболтался. Зоу. Вызами машин шаях бешара миним, шаишехим нефалим велопалим. То есть, соответственно, вот это вот ашгаха протит, то есть вот это вот особенное проведение над человеком, оно не может, не имеет какого, не может быть, не может применяться ко всем остальным видам, потому что объекты там или субъекты этих видов, они ведомые, да, то есть ведомые своими инстинктами и так далее. Вот, и соответственно, так сказать, проведение, которое как бы движет всеми этими созданиями, оно совершенно другое, в принципе, отличается от поведения над человеком. Аваля Амина и Наши, Шейшов Пуалим, Выманием, Кмоши Захарну, а вот род человеческий, субъекты которого действуют сами и приводят в действие как бы все остальные механизмы этого мира, Гины Царих Шивышгах Бефрат, то есть тут нужно наблюдение особенное, отдельное. Понятно? То есть важен еще такой момент. Обычно есть такое заблуждение. Ашгаха квалит, ашгаха протит. То есть общее наблюдение и частное. И очень часто люди ошибаются, думают, что общее проведение, это когда за всеми наблюдают скопом. Или там один ангел пасет целый народ, потому что у него нет ашгахи против, к примеру. Да? Это неверно. Это неверно. То есть Всевышний все равно отслеживает каждое событие во всех деталях. Будь то ашгаха квалит, и вышла ашгаха против. Нет, нет никакого события, да, самого маленького на как бы осуществление которого не было бы отдельного специального желания Всевышнего, почему именно это событие необходимо с точки зрения цели. А протеют, как бы, частность, да, вот этого проведения, которое имеет отношение к человеку, к его свободе выбора, оно в том, что оно отличается от всей, от всего проведения. Ну и понятно, что в нем соответствующим образом есть больше деталей, как вот мы сказали, на примере того, что все последствия, то есть по мере возникновения и продвижения последствий того выбора, который совершил человек, то есть у него есть основания, ну, как бы для пересуда, да, для переоценки события, которое совершилось. Ясно? Это... Вот. Так вот, человек, он нуждается как раз вот в этом особенном, да, частном проведении, да, и ровно как бы в точности во всех деталях это проведение должно соответствовать его поступку, ни больше, ни меньше. Ну, и мы еще будем говорить об этом дальше. То, спасибо за внимание.